Здравствуйте, товарищи! Рады приветствовать вас на канале «Точка сборки». Для вас работает ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев. Владимир Николаевич, здравствуйте!
Здравствуйте, Илья! Слушатели, зрители, всем хорошего настроения! Ну что, поехали. Что там сегодня у тебя за вопросы? Хотел тебя удивить. Давай, пытайся.
Я очень хотел, чтобы вы продолжили меня избивать в студии словесно.
Никогда такой цели не было.
Цели не было, но вот есть результат. Но, в общем, тема суперконспирологическая. Подписчики часто этим интересуются. Вы часто говорите о масонах и вообще о разных культах, которые, по сути, управляют миром, ну, как нам говорят. И даже говорите о том, что были как-то раз в масонской ложе. И находили о том большое количество признаков их существования, просто в архитектуре и так далее. И хотел с вами поговорить о том, существуют ли масоны на самом деле, по вашему мнению, подобные культы, которые вроде как имеют какое-то влияние, и насколько они реально существуют в плане того, что это не какой-то фейк и сборище богатых людей, которым нечем заняться, а это реально группировка людей, имеющих влияние, которые хотят достичь какой-то цели. И первый мой вопрос – это как вы считаете, в России есть масонская ложа?
Ну, вопрос такой широкий. Во-первых, я не говорю о том, что масоны правят миром. Я об этом не говорю. Это первое. Второе, на вопрос, существует ли масон или нет, на мой взгляд, здесь не стоит делать вид, что их не существует, хотя бы потому, что вот существует вообще православие?
Я считаю, что да.
А существует католическая вера?
Да.
А протестантская вера?
Да.
А как вы узнали, что она существует?
У них есть определенные идеи, свои постулаты, свои храмы, строения и так далее.
То есть, самое первое, что приходит в голову, у них есть свои храмы, куда выходят, когда ходят, да. И они там молятся, да? В этих храмах у них есть соответствующие наставники, которые, в общем-то, занимаются духовной жизнью. Так вот, для меня вопрос, существует ли масоны, не существует, он не стоит. Почему? Потому что я заходил в масонские храмы. И я был в этих храмах, я знаю, как они устроены. Я общался с людьми, которые там служат, так условно говоря, работают. И поэтому, если предположить, что храмы масонские есть, масонов нет, ну, достаточно глупо. Поэтому вопрос существования масонских лож, он не стоит в принципе, конечно, не существует. Это первое. Второе. Существует достаточно много документов, и они не являются секретными, которые показывают о том, по каким принципам работают эти самые правилам, нормам масонские ложи и вообще, скажем так, моральный кодекс масона, если каком-то, я думаю, несложно будет найти такую книгу, как «Мораль и догма». Она есть и в томниках, и в многотомниках. Ее написал, в общем-то, великий магистр, насколько я помню, и классик этого направления Альберт Пайк, которого все называют разными именами. Кто-то считает, что это великий человек, кто-то считает, что это что-то вроде одного из вернейших слуг сатаны на Земле в свое время, условно говоря. Но, тем не менее, это книга, кто-то же ее написал для чего-то, где прописаны определенные нормы поведения, и кто должен знать в соответствии с тем градусом посвящения, в котором находится масон. Поэтому с этой точки зрения говорить о том, что они существуют, не существуют, в принципе, достаточно наивно, просто потому что количество видео, фотоматериалов, в том числе с огромных, как правильно сказать, шествий, ритуалов, таких неоднозначных, я бы сказал, ритуалов, которые, в общем-то, есть и в сети, и в интернете, сделать вид, что это как бы это не существовало, нельзя, первое. Второе, что касается России. Ну, увлечение масонскими направлениями в России, ну, давайте откровенно, это никто не секрет, это достаточно серьезный мой вопрос, и сегодня, в общем-то, признается, что движение декабристов, условно говоря, и неусловно в том числе, там практически все лидеры движения декабристов это были члены масонских лож. Есть название, это все можно найти, я просто не готовился к этой передаче, поэтому не помню их название, но это не то, чтобы является секретом за семи печатями. Второе, значит, если говорить про Россию. Значит, кстати, если возвращаться к тому периоду декабрьских восстаний, мало кто знает, возможно, но частью планов, которые, в общем-то, оставили декабристы, это было не освобождение русского народа из-за ига, а в том числе определенная степень свободы разным территориям, освобождение от царского ига, таких, как они считали, территорий разных, в том числе и та территория, которая называется Украиной. То есть это тоже еще из тех... Ну, об этом нам в школе не рассказывают, но если поинтересоваться, вы найдете об этом соответствующую информацию. Не то чтобы эту информацию кто-то подзабыл, но если вспомнить февральский переворот 1917 года, то по большому счету, по-моему, все члены Временного правительства, за исключением одного, были масонами, а Керенский был, имел посвящение 33 градуса по свидетельству. И, кстати, в планах этого временного правительства также шло разделение России с отделением не только Прибалтики от России, в том числе Финляндии, но тоже и Украины, и Закавказья. Так что с точки зрения некоторых мероприятий, которые мы сейчас наблюдаем, они вполне себе укладываются в те события, которые происходили 300 лет назад, 200 лет назад, 100 лет назад, с каким-то участием людей, которые считали себя членами тех или иных лож. Игрались они в игры, в какие-то секретные побрякушки или нет, это вопрос другой. Важно другое. Не надо, как говорится, заниматься как бы самовыдуманием документов, которые так или иначе говорят о том, что увлечение такого рода, как хотите назвать, сектантством, оно было достаточно популярно в России в том числе. И сегодня наличие масонских лож в Западной Европе ни для кого не является секретом, никто это не скрывает. В серьезных городах есть соответствующие помещения, для там, где проходят эти совещания. Вот. И опять-таки интернет-помощь, набиваете «масоны России», выводите на организацию, где есть руководитель прямо сегодня. Поэтому вопрос, существуют они или нет, это вопрос, вообще говоря, не тот, который стоит обсуждать, они существуют. Что они могут или не могут, насколько они отличаются от других направлений, так скажем, это отдельный разговор. Наверное, здесь вряд ли кто-то уверенно вам скажет о том, насколько сильна эта организация, насколько она проникла во все там сферы тех или иных направлений. Опять же, если вы посмотрите на отцов-основателей Соединенных Штатов Америки, начиная с Вашингтона, там же Франклина, это же все масоны. Вот если вот посмотреть на фотографии, где я присутствовал в Филадельфии в масонской ложе, то на входе вы видите два этих видных организатора США, которые, в общем-то, и заложили основание этого самого. Дальше, опять-таки, статуя свободы. Откуда взял статуя свободы в Америке? Все этот символ весь знают, да? Существует масон или не существует? Статуя свободы существует или нет?
Существует.
Существует. Кто подарил эту статую?
Французы.
Французы. Какие французы? Это французская масонская ложа подарила на столетие независимости эту статую. Все же об этом знают, никто не скрывает. Но наберите в интернете, посмотрите, какие проблемы. Баловались или не баловались, извините, с точки зрения баловства, эту штуку привезти, побаловаться, это непростая вещь. Тоже момент, который, ну, хочешь не хочешь, а надо иметь в виду, что фактология говорит о том, что эти люди есть, они обладают определенным могуществом и определенными деньгами. Потому что вот я помню, опять-таки, доллар. Ну, давайте откровенно, значит, это доллар, это бумажка, которая изобилует просто огромным количеством масонских символов. Ну, бесконечно можно рассказывать чуть ли не о каждой части, о каждых. Там вот эти вот детали с символикой масонской, они буквально на каждом к квадратном сантиметре нарисованы. А пирамида с физическим оком – это просто уже, как говорится, и сказать после этого, что их не существует, но это уж в упор ничего не видеть. Насколько они сильны или не сильны, не знаю. Но то, что точно народ богат, это факт. Я при посещении Филадельфии этого домика, так скажем, храма, или как его назвать.
Если не секрет, храм был католический, и нет, он просто был причастен к масонам.
Нет. Вот там не это не, значит, насколько я помню, с точки зрения возможности участвовать в тех или иных организациях масонских, вы не должны быть католиком или православным, вы просто должны быть верующим. Причем совершенно не, вот, неверующего человека в масонскую ложу не принимают по уставу. А вот вера не имеет никакого отношения. Может быть, мусульманин, иудей, христианин, православный, сатанист тоже может быть. Но вера должна быть. Или вы просто видите группу богов Древнего Египта или Древней Греции. Достаточно, вы просто должны верить. Ваша вера...
С какой-то целью...
Слушайте, я не могу эти вещи, как говорится, разговаривать. Почему? Потому что вы со мной разговариваете как человеком, который где-то изнутри что-то знает. Я просто...
Может быть, у вас какие-то догадки есть.
Я просто не могу не обращать внимания на те детали, которые существуют. Но мы ходим по Санкт-Петербургу, видим церкви, которые окружают наши православные, и каждая наша церковь православная тех времен напичкана символами, которые являются, в общем-то, в том числе символами этого направления эзотерического. Да, и, в принципе, даже наши новоделы, наш храм Христа Спасителя, если зайдете, вы увидите достаточно много символов, которые, в общем-то, используются в масонских ритуалах. Это тоже все есть. Поэтому, с данной точки зрения, сидеть, гадать, выдумывать, предполагать, что это так или не так. Слушайте, вот я буду откровенен, я не масон, я не участник этих сборищ, я этого ничего не знаю, мне достаточно, вы задали вопрос, а есть они или нет, я вам говорю, они есть. Ну, просто потому что, ну, если есть храмы, где не собираются, значит, наверное, более того, вот беседа, которая у меня, я вот эту часть своей беседы привожу часто, когда я... побывал внутри, мне вот в это, ну вот, посмотрел, увидел это, ну, задай какой-нибудь вопрос, но только один, потому что, ну, так, чтобы не распространяться, мы тебе скажем. Я говорю, ну, хорошо, вот уже после посещения Нью-Йорка, тоже достаточно интересный городок с точки зрения напичканности масонской символикой, этот город, который старые районы еще, они просто вот... Куда не пойдешь, ты вот кинешься, кто-то впестрят этими всеми этой символикой. Они просто вот перегружены. Особенно если брать сам по себе Рокфеллер-центр, там этого добра просто вот на каждом шагу, так те, кто символами знаком, там они просто с перебором. И, кстати говоря, есть старый так лозунг «Свобода, равенство, братство», да, мы считаем его там советский лозунг, некоторые считают это лозунг французской революции. Кстати говоря, на вот «Свобода, равенство, братство» есть и в Рокфеллер-центре. Этот лозунг тоже там вы можете прочитать. Так вот, и я задаю такой вопрос. Скажите, а вот такое вот храмище, вот он же богатый, вот это убранство, это же, ну, центр Филадельфии, это серьезные, в общем-то, расходы. А откуда деньги-то? Вы же детей не крестите, свечки не продаете. Ну, вот у нас типа спонсоры есть, которые, значит, помогают нам это все дело содержать. Я говорю, понятно, там, тем более он в аренду не сдается, они там эти вот семь разных лож, так скажем, или комнат, как правильно назвать, где они там совещаются. Причем разные, там египетский зал, там зал православия, зал арабский, греческий зал, что там еще? Зал тамплиеров, ну, они примерно одинаковые
по размерам.
По размерам и по внутреннему содержанию, только разное оформление, чтобы там не перепутаешь. Зал православия с иудейским залом перепутать невозможно, я так скажу.
Сложно.
Да, хотя и не ошибешься, если ты попал в православный зал или попал в зал иудеев, там настолько вот, ну... Не знаю, если фотографии там вставите, то, как говорится, догадайся, в каком ты зале, да, и скажи, что ты там не был. Вот. Но они говорят, ну так богатые люди помогают. Я говорю, хорошо, понятно. А можно, говорю, уточнить, а как вы относитесь к частной собственности на средства производства? Так, ну, да, очень, вот много с кем общаемся, но такой вопрос мы слышим в первый раз. А почему он вас заинтересовал? Я говорю, ну, смотрите, вот с точки зрения того, что вам помогают, люди не бедные. Если они не бедные, вероятно, они богатые. А как они стали богатыми? Вероятно, у них есть какая-то собственность, на которой они зарабатывают деньги. Ну, наверное, да. То есть они являются частными собственниками средств производства. Ну, вот, вероятно, да. В чем проблема? Говорю, частная собственность на средства производства подразумевает эксплуатацию человека человеком. Ну и? А как же тогда лозунг «Свобода, равенство, братство»? И шикарный ответ. И шикарный ответ. Вот на этот вопрос вам ответ знать пока рано. Из чего я еще раз, очередной раз для себя сделал вывод, что вопрос права собственности на средства производства является в отношениях между людьми ключевым вопросом. И пока вы для себя честно не отвечаете, что является, как управляется собственность средств производства в той или иной стране, территории или общественности, вы сами себе не говорите правду об этом самом обществе. Ну так, по большому счету. Но это отдельный разговор. Опять-таки, если вспомнить того же самого Троцкого и лозунги троцкизма, это «раздуем пожар мировой революции», «объединение пролетариев всех стран, объединяйтесь», тоже на самом деле лозунг не революция, а, так скажем так, определенного направления, связанное с этой группой лиц. Не случайно сегодня, кстати, троцкизм очень популярен в Америке, и в какой-то мере кандидат президента Харрис – это девушка из близко к идеологии, в том числе к этому направлению. Не случайно. Но здесь я не склонен, вот вы вопрос задали по другому поводу, то есть насколько они влияют или не влияют. Ну хорошо, само наличие США в мире, это влияет на что-то или нет?
Да, конечно.
А то, что отцы-основатели это США были масонами, это вы наберите в интернете, какое количество были в самом начале, это говорит о том, что они имеют какую-то возможность повлиять на что-то или не говорит? Или это случайное такое совпадение, что как вот не организуется что-то там, как не Керенский, так масон, условно говоря.
Я просто хотел...
Кстати, наш русский Александр Пушкин, по большому счету, тоже посещал масонские ложи. Вопрос, конечно, стоит, был ли он посвящен в ту или иную степень. Но по-всякому пытаются этот момент обставить, но наши императоры частично, мы это знаем, тоже были признанными не просто членами масонских лож, а даже великими магистрами, и часть из них была посвящена, соответствовала 33-му градусу. Поэтому тот факт, что наши императоры, часть, как минимум один из них был масоном высокого степени посвящения, отцы-основатели Америки были масонами, ну, наверное, говорит о том, что какое-то влияние эта группа в мире как минимум в свое время имела. Вопрос, имеют ли они влияние сегодня? Вы знаете, я не могу сказать, почему, потому что я не знаком с их деятельностью, и вы правильно сказали, что мы сегодня говорим о конспирологии. Конспирология – это та вещь, которая легко обсуждать задним числом. Когда вы историю знаете, прежних там лет 300 или 200, кстати, а что мы знаем о реальной истории, которая была 200-300 лет назад, тогда вы можете делать те или иные выводы. А если вы историю знаете так по учебникам, которые принципиально убирали все лишнее и... Вот рассказали бы вам в наших советских учебниках, что, что декабристы в своем большинстве были членами масонских лож. Вот как бы мы к этому относились? Я думаю,
смотря кто рассказал. Вот книга Евгения Спицына, где он об этом написал, я бы, наверное, поверил.
Стоп. Если вы были бы учеником школы советской, вы бы прочитали, и больше вопрос бы не стоял, что верить или не верить. Вам просто ни на что другое не будет верить. Другое дело, что нас-то воспитывали на определенных идеях, идеологиях. Вот сегодня мое поколение, которое начинает только сейчас узнавать некоторые особенности идеологии в элитах той России, оно точно будет с удивлением узнавать, что, а что так было. То есть, в принципе, допустим, тот факт, что Керенский был масоном большого градуса посвящения, их не удивит. Почему? Потому что у нас в советской учебнике истории Керенский был негативный герой. Но герои «Земля и воля», декабристы, они же были для нас защитниками бедного населения. И вот дальше возникает, а у нас есть некоторые негативные отношения к слову «масон» в принципе. Если масон, то это заговорщик с какими-то грязными намерениями, условно говоря, да? А этот масоны были с грязными намерениями или с чистыми намерениями, или не разные масоны, или разные намерения. А так как об этом информации никакой нет, то, в принципе, любую из этих версий можно разложить по-разному. Дальше. Должны ли обижаться американцы на масонов, если сегодня США является сильнейшей, важнейшей державой мира? И кто это сделал? И любопытный момент. Как в этой ситуации вкладывается странная история с гибелью президентов американских? Это были те, кто против, или кто-то за? То есть вопросов возникает слишком много для того, чтобы однозначно иметь возможность на них отвечать. Поэтому давайте так. То, что мир устроен немножко не так, как о нем пишут в книжках, это 100%. То, что те или иные силы в рамках своих целей и задач пытаются максимально собрать последователей своих идей и убедить, что они правы, а остальные нет, это 100%. То, что пропаганда и манипулирование массовым сознанием заточено на то, что та или иная группа людей достигла своих целей, это 100%. А дальше, то, что мы не знаем историю реальную, не то, что мира, но даже своей страны,
это
100%. Это тоже 100%. И мы даже за последние 100 лет, читая учебники истории раннего Союза, Среднего Союза, Позднего Союза и сейчас России, мы, более того, на территории бывшего Союза сейчас, если почитать учебники истории Украины, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Таджикистана, Туркмении, вы с удивлением будете узнавать просто любопытные вещи. Опять-таки, даже в советское время вот есть учебник истории, истории СССР, да? Да. А есть, вот я учился в Белоруссии, есть еще учебник истории БССР. И, допустим, мало кто в России, в РСФСР, читал про такую странную организацию, околокоммунистическую, так скажем, как под названием «Бунт». Что вы про нее слышали? Никогда. А учебники в белорусском вы прочтете про такую как бы коммунистическую организацию «Бунт». А что вы про нее знаете? Про эту организацию? А это коммунисты-евреи, которые организовались. Да, мы как бы коммунисты, но если ты еврей, ты коммунист правильно. А если не еврей, то нет. И я слегка утрирую, но определенные споры с Владимиром Ильичем по поводу того, кого считать начальным коммунистом, или там как-то как эти назовите, у них были, на что им Владимир Ильич говорил, что ребята, значит, массами в России, ориентируясь на такого рода национальную идею социализма как бунт, вы массами идеями не владеете. Необходимо расширять границы для того, чтобы…
Евреи слишком маленькие.
Я утрирую, но опять же, в советских учебниках, белорусских, об этом можно было прочесть. Очень немного, очень мало, но эта информация была. А кто сейчас об этом знает или помнит? Это надо глубоко залезть в документы, чтобы найти все эти вещи. Поэтому, если у человека ум пытливый, или просто он по себе вредный, как я, да, он эти вот моменты где-то так складывает, у него где-то откладывается, и потом, В принципе, делать вид, что это не происходит, вообще-то это нельзя. Дальше, а конспирология, вот она вообще на чем основывается? И правильно ли, что вся конспирология завязана на те или иные моменты, связанные с масонами? Да нет, конечно же. То есть для меня масоны – это одна из вариаций некоторой секты. Как, ну, оно имеет негативное значение секта, но а как по-другому это назвать? Группы с определенными правилами, поведениями, и большая, наверное, но своего папы у них, возможно, и нет, но тем не менее, так или иначе, в том числе и России, сегодня такого рода люди присутствуют. Но куда ни посмотришь, везде мы видим те или иные знаки. То есть вот у многих присутствует iPhone в руках, бывает, да? Вот, казалось бы, ну, iPhone и iPhone, ну, поверните, посмотрите на заднюю стенку iPhone, что вы там увидите? Яблоко. Какое яблоко? Откусанное яблоко. Ну, вот реально ни у кого не возникает мысли, почему на iPhone находится символ откусанного яблока. Это просто вот, вы думаете, что люди, которые вот это вот рисовали как символ компании, которая является лидером и контролером основным информационных потоков в мире, она вот просто так нарисовала откусанное яблоко.
Никаких... Они объясняют это яблоко, упавшее знаменитому ученому на голову.
Почему оно откусано?
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» – это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Я не знаю.
Ну, начнем с того про знаменитого ученого. Значит, это тоже момент. Исаак Ньютон, конечно, это все неправда, но это на самом деле так оно и есть, и почитайте все остальные, был...
Создатель...
Значит, был великим магистром Прирата Сиона. И он руководил ложей в Великобритании. Кроме того, что он был ученым, и кроме того, что, в общем-то, он руководителем был монетного дворца Англии. Так-то, если, между прочим, первое. Второе. Откусанное яблоко – это не отсылка к яблоку, которое упало на голову Ньютона. Это отсылка к яблоку, которое откусано было…
Яблоко.
Люцифер дал плод с дерева познания добра и зла. И после вкушения плода люди стали греховные, после чего были изгнаны из рая. Вот о чем говорит это яблоко. Ну, слишком символично. Но уж это не детская игра, но надо, опять-таки, ну, таких символов на каждом шагу, ну, просто откройте глаза и посмотрите. Этого не можно, нельзя не замечать.
А можете назвать самые популярные символы? В интернете много вариаций, я просто думаю, что из них...
Ну, я не знаю, понимаете, я ведь не исследую, я просто много где был в мире, и у меня глаз цепляется на эти моменты, и я не знаю, самые популярные они, не самые непопулярные.
Ну, какие, которые
вот ваш глаз цепляется? Для меня, допустим, вот то, что мой глаз цепляет, вот все знают, как выглядит Рокфеллер-центр. Угу. Какой бог над входом в Рокфеллер-центр находится? Летающий с такой вот рукой. Прометей. Угу. Прометей – древнегреческий бог, который дал людям свет. Ну, и что вы об этом скажете? Да, казалось бы, в принципе, ничего особенного, если бы не а потом приезжаешь в Крокус-Сити, там, где ледовая арена, и смотришь, это же Прометей, один в один, находится в Москве, над нашей ледовой ареной. Дальше Олимпиада в Лондоне, на открытии тот же самый Прометей. Прометей – бог, несущий свет. Mm-hmm. А бог, несущий свет, а как переводится Люцифер?
Несущий свет.
странное совпадение.
Очень.
Понимаете? И если, когда вот начинаешь разбираться, оказывается, что за этим стоят очень серьезные действия в мире. Можно замечать, можно не замечать, можно сказать, это очередное совпадение, это глупость, это неправда. Но когда за этой глупостью неправдой мы видим передвижение и вливание миллиардов, десятков миллиардов долларов, ты понимаешь, что ради побаловаться такими вещами можно побаловаться на то, что тебе не имеет значения. Но когда под это как бы баловство вливаются огромные деньги, формируются огромные структуры и вкладываются в серьезные суммы, ну, это… Но опять же, а кто сказал, что этим занимаются масоны? Не знаю, может, это не масоны, может, это какая-то другая сила. Я сейчас о другом, что так или иначе, опять-таки, вот «Череп и кости» – это молодежные тайные общества студенческие в США, это они к кому относятся? Ну, понятно, другое, что в любом случае это общество, так скажем, условно говоря, закрытого типа, да? Угу. Масоны, они не масоны, мы не знаем, но это люди, которые… так или иначе, вырабатывают какую-то идею, они к ней идут и добиваются в рамках того, что возможности у них, деньги, власть, доступ к власти достаточно серьезный. Поэтому я не хотел бы говорить о том, что я знаю там то. Нет, я не знаю, зачем они, что они, куда они, и я не хочу на двачоке рассказывать о том, что для меня понятно, и я знаю, я посвящен, и я там то, и это. Нет, но давайте откровенно, достаточно знаков вокруг нас, которые, ну, по крайней мере, позволяют задуматься о том, что мир устроен таким образом, что в нем есть много чего,
что закрыто от нас,
хотя вроде бы на каждом углу стоят те или иные значки. Один момент. Ну и опять же, сказать, ну, значит, они правят миром. Нет, ребята, все не так просто. Почему не так все просто? Ну хорошо, у меня же были общения не только с этими ребятами, были с другими ребятами общения. Очень интересные, у меня были интересные контакты в том же самом в Риме. Один тоже контакты были любопытные, там свои подходы, или возле стены плача, как-то ночью я подъехал и задержался там на 2 часа, очень любопытный был эпизод моей жизни, там свои были интересные моменты, и сказать, что и там были масоны, нет, ни в коем случае. Вот. Или я приезжаю на Афон и провожу там достаточно приличное время в общении, ну, так скажем, с очень интересными собеседниками, так аккуратно скажу, или там посещение кельи святого Паисия с глубоким общением со старцем, учеником Паисия. Ну, то есть у меня не возникает вопросов и сомнений в том, что кроме мира видимого существует мир невидимый.
И он влияет.
И в этом невидимом мире, как и видимом, достаточно много сил, которые между собой находятся в некотором противодействии и тем не менее взаимодействии одновременно. Там не так все просто. Поэтому сказать, что я в этом разбираюсь, нет. Но мне достаточно знать того, что этот невидимый мир, мир невидимый для нас энергии, сущности, он существует. И для меня этот вопрос не стоит, верить в это или не верить. Я просто понимаю, что так или иначе, где-то в этом мире есть, должно быть и мое участие. Просто когда я слышу о том, что то направление правильное, то неправильное, то правильное, то неправильное, должен быть какой-то маячок, который для меня должен показывать, насколько можно оценить вот то направление обществ правильным или вредным, или опасным, или как-то То есть, если есть две силы, темная и белая, причем вопрос, какая правильная, темная или белая, они должны быть разных цветов, вот они разных цветов и есть. Вот на какой стороне хотелось бы тебе находиться, казалось бы, да? То есть, для меня здесь вот есть маячок, который для меня является важным. Значит, так или иначе, идет борьба за душу людей и за их энергию, за их эмоции. И я вот смотрю разницу ритуалов в разных направлениях, так скажем, тех, кто призывает за собой этих идти или своих идти. Так вот, есть ритуалы отдельных сил, я так скажу аккуратно, где должно присутствовать жертвоприношение, боль, кровь, слезы, разврат. И то, и другое, и третье, и четвертое вызывает всплеск эмоций, психической энергии, которая должна выплескиваться в пространство и давать силу мысли, которые адептами этого направления пытаются
добиться своего.
Добиться, да. Вот одно направление. Другое направление, когда говорят, что есть и другие эмоции, и это эмоции любовь, доброта, счастье и коллективная молитва о добре. Тоже коллективная, заметьте, чтобы это слаба она или не слаба. Вопрос другой, но это другое направление. И дальше мне говорят, вот одни из них правы, а другие нет. Выбирай, ты с кем. И я скажу честно, мне не кажется, может быть, результат у тех, кто занимается жертвоприношениями, может быть, более виден и доступен. Может, они при жизни добиваются чего-то больших высот. Но я не могу считать, что если для того, чтобы этого достигать, необходимо заниматься таким извлечением психической энергии, что это та страна, с которой мне было бы комфортно. Я так аккуратно скажу, понимаешь? Не знаю, я не хочу, как в одной песне поется, я никому не хочу ставить ногу на грудь, даже если должно это привести к той или иной победе и временному восседанию на каком-нибудь троне. Никому не хочу ставить ногу на грудь. И тем более никого не хочу вызывать страдания, слезы, боль, кровь, смерть. И для меня вопрос существования тех или иных лож там, или других направлений, слушайте, огромное количество сект. Даже в христианское наше направление, те, кто верит в Христа, ну десятки, просто десятки направлений этой веры. Возьмите веру в Аллаха, там тоже. Только крупнейшие две, которые вот на поверхности, это сунниты и шииты, но на самом деле там тоже огромное направление, и более того, они между собой, ну, мягко скажем, конфликтуют. Поэтому я не собираюсь для себя лично разбираться, какая вера правильная или неправильная. Я считаю, что по факту рождения у меня был выбор, стать православным или не стать православным. Со временем этот выбор просто у меня пропал. Потому что в какой-то момент вопрос веры передо мной перестал существовать. Жизнь складывалась настолько интересно, что я понял, что я не верю, а знаю. Это у другого. Я не буду рассказывать о тех случаях в моей жизни, которые к этому подвергли. Последние эпизоды моей жизни показали, что здесь, в общем-то, даже по возможности сомнений у меня полностью были стерты. Я бы хотел бы сомневаться, уже не смогу. Никого не хочу уговаривать в том, что моя субъективная вера правильно, неправильно. Я просто для себя говорю, что да, как бы, безусловно, православный, без всяких вариантов, безусловно, вера присутствует. Это второе. Третье, безусловно, я не сторонник становиться на сторону тех, кто добивается своих эзотерических целей через страдания, боль, кровь. Вот, в принципе, и весь выбор. Кому-то он понятен с одной стороны, кому-то он кажется это слабостью. То есть, если разбойник говорит, слушайте, ну, а зачем работать, условно говоря, для того, чтобы быть богатым? Достаточно выйти на дорогу, на большую, с ножом, зарезать пару прохожих, забрать себе все то, что они зарабатывали день, два, три, год, и стать богатым. Ну да, погубил две души, ну и что? Хотите жить богато, как и я? Как разбойник при дороге? Ну так убивайте, убивайте, и все у вас будет. И ведь такие сторонники такого движения подняться вверх по жизни находятся у нас и в мире, и в стране. Чего уж там, как говорится, поговорка есть среди людей с тех зон, что кто на что учился, когда там общаешься с теми, кто попал на зону не случайно, а, так скажем, по специальности. Это же они говорят, так и говорят, кто на что учился, да, у нас такая профессия. В этих профессий убивать, ну, о чем, какие моменты. Вот, поэтому, Илья, я так скажу, я точно не тот человек, который расскажет про историю масонства, про то, что я знаю, насколько они обладают теми или иными достижениями, возможностью влиять на те или иные решения. Нет, или какая-то другая организация. А что мы знаем с тобой про общество и про то, как выстраиваются отношения и коллективные в Китае или в Индии? Ничего не знаем, да? А это же все присутствует. Просто это немножко не наша культура, поэтому мы туда не залазим. Но там есть свои и культы, и вера, и то, что вы считаете их за людей, которые, вера которых, мягко скажем, вас ни к чему не обязывает, но они точно так же свысока смотрят на наши культы и веру. Поэтому в чем, наверное, правы классики масонства, что, наверное, человек без веры – это как человек без цели. Вопрос такой другой в том стоит, кто во что верит и то, какие цели перед собой ставит. Поэтому я считаю, что мне повезло по жизни в том плане, что, как мне кажется, свою дорогу храму я нашел. И мне кажется, цель, которую я достигаю, она, пытаюсь достигнуть, она для меня, по крайней мере, является правильной и не ущемляет ничьих интересов и не влияет негативно на жизни людей, которые со мной рядом, близко или чуть подальше. На мой взгляд, это правильно.
Владимир Николаевич, большое спасибо. У нас просто уже время эфирное подходит к концу. Спасибо, что нас посетили. В следующей передаче предлагаю как раз разобрать вашу точку зрения на что такое хорошо, что такое плохо, как вы пришли к тому, что именно это хорошо, а это плохо. В общем, ваше мнение о разумном подходе к тем или иным действиям. Вы смотрели канал «Точка сборки». Для вас работал ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас был генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Николаевич Баглаев. И также хочу напомнить об акции «Народный станок», которую проводит Владимир Николаевич. Станок уже запустили, уже в интернете есть вся информация. Информацию об акции и о том, как поддержать Владимира Николаевича, мы оставим в описании. До свидания.
Будь добром.